Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы продолжаем разговор о поисково-спасательной деятельности с нашей гостьей Полиной Солохой, руководителем волонтерского центра Уральского государственного горного университета, добровольцем и активным общественным деятелем. Здравствуй, Полина.
Всем добрый день, очень рада сегодня продолжать такую важную тему. И сегодня, наверное, уже больше углубимся в направление деятельности, в различные добровольческие объединения, и с Марией на эту тему поговорим.
Да, ну вот в прошлый раз мы уже обозначили, что обещали поговорить подробнее про деятельность поисковых отрядов. Вот давай обозначим, в чем она заключается, какие-то особенные нюансы в этой деятельности, ну и, конечно, про эффективность.
На самом деле в нашей стране есть не так много, несколько таких крупных добровольных поисковых объединений, и в том числе, наверное, на слуху Ассоциация поиска пропавших детей, Сообщество спасателей рядом и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», о нем, наверное, многие знают. Ну, еще есть ОНО, Центр поиска пропавших людей. И хотелось бы более подробно остановиться на деятельности добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», потому что и у нас есть в Свердловской области такое движение, и мы сами можем стать его участниками, поэтому, я думаю, более подробно вот как раз о нем и буду рассказывать. Отряд добровольческий, и интересно то, что отряд не имеет счетов и не принимает какую-то денежную помощь. То есть это полностью добровольческое такое направление, и вся работа ребят, она абсолютно бесплатная. Как я в прошлый раз говорила, это в свободное время люди после, может быть, тяжелого, трудного дня, но когда падает заявка, и они понимают, что человек в ожидании помощи, они выбирают не какие-то вечерние процедуры, не сон, а едут и спасают. И у отряда существует своя горячая линия. На самом деле, да, наверное, для молодежи гораздо проще найти какую-то информацию в интернете и связаться. А так, если вдруг у вас случилось вот какое-то такое неприятное происшествие, то вы можете вот по этой линии позвонить, или если вы хотите записаться, номер 8 800 754 52, тоже на слуху, и вас проконсультируют, помогут в любом случае.
Давай еще раз повторим номер.
8 800 754 52, и можно абсолютно круглосуточно, бесплатно звонить и оставлять заявки на поиск, или если вы хотите поучаствовать в работе отряда. И за годы существования добровольцами отряд накопил огромный опыт в поисках людей, и, конечно, выработаны уже какие-то свои эффективные методики поисков. И достаточно много, вот как я говорила, как только отряд был создан, поняли, что нет системы. И сейчас уже с помощью различного оборудования, с помощью различных специалистов, тех же самых кинологов, иногда работают с МЧС, с психологами, ну, то есть уже созданы новые методики, достаточно эффективные. И, конечно, налажены связи с органами и госструктурами, и уже имеется свое оборудование. Очень важно сказать, что вы можете также помочь с закупкой оборудования, те же самые рации, там, фонарики, чтобы тоже были яркие и хорошие, и компасы. Это, я думаю, может, если что, если человек сам поучаствовать не может, может хотя бы помочь и предоставить. И важно, что для новичков регулярно проводится обучение по различным направлениям. И вот как раз-таки «Лиза Алерт», у них есть курс молодого бойца, различные слеты, потому что это же тоже добровольческая деятельность, и очень много для волонтеров, не только для молодых, могут принимать участие, как я говорила, в основном контингент это 30-40 лет, когда вы уже понимаете эту проблему, когда вы уже готовы, у вас там есть машина, если что, выехать. Но если студенты и молодежь присоединяются, это просто бесценно. И для того, чтобы стать частью команды, не требуется, как я говорила, каких-то определенных навыков, а вас могут всему научить, и обычные прозвоны, например, общение с заявителем, это вообще из дома можно делать. Или даже если вы выходите на поиск, за вами будут следить, чтобы вы не потерялись, чтобы все было хорошо. Случаи тоже бывают разные. И региональных отрядов становится с каждым годом все больше, но, к сожалению, не в каждом регионе есть. И на текущий момент уже больше, чем в 60 регионах есть такие отряды, и они имеют важно очень разные направления и специализации, потому что это нам только кажется, что нужно приехать в лес, и вот там нужны люди. На самом деле, это как айсберг, мы видим только верхушечку, что делают люди в лесу. За ними стоит огромное количество людей, которые тут же на телефонах, которые работают с людьми, а вы представляете, работать с человеком, который заявил, что у меня кто-то пропал, чтобы он не переживал, постоянно быть с ним на связи, говорить, что все хорошо, уже поиски идут. Даже вот эта вот работа, это уже поисковая, в том числе, деятельность. И, конечно, если говорить про Москву, то там есть и какая-то проходимая техника, потому что представим непроходимый лес, бурелом, здесь, да, здесь уже нужна мощнейшая техника и беспилотные летательные аппараты, водолазы, вертолеты и так далее. И я общалась с нашим местным отрядом, на самом деле, и у нас, если что, есть возможность поднять вертолет. Вот какой-то беспилотный летательный аппарат, если что-то произойдет, можно договориться. Конечно, у нас таких случаев меньше, поэтому нам, может быть, в меньших случаях это необходимо. Но самая основная проблема каждого региона, и даже в Москве, я думаю, тоже такое есть, это, конечно, нехватка людей. К сожалению, это ценнейший ресурс, благодаря которому вообще существуют такие добровольческие отряды. И могу сказать, что когда я была на стажировке в Москве, мы поехали на поиск. Самое главное, вот для меня было очень интересно, что мы искали в лесопарке, и все добровольцы, которые там собрались, а представить Москву, это была пятница вечер, мы ехали в пробке 2 часа до этого места. Все добровольцы, кого мы спросили, они, а я тут в доме живу, я тут. Только из этого региона, из этого места все показали рядом свои дома, люди собрались. То есть насколько это крупное движение, что даже издалека откуда-то кому-то ехать не нужно, ну только координаторы или организаторы деятельности, а так люди из двора, грубо говоря, выходят и помогают тут же решать проблему. И если говорить об эффективности, то можно, конечно, глядя на цифры, увидеть, что достаточно колоссальная работа. И за 6 лет работы отряда в нашей области, а отряд в регионе существует с 2014 года, поступило и обработано около 3000 заявок. То есть для региона, я думаю, тоже достаточно такая глобальная цифра, и из них живыми вернулись семьи более 2500 людей. То есть 500 человек у нас, к сожалению, не попали в эти цифры. И на конец ноября отряд Свердловской области на 7-м месте по стране из всех регионов по количеству заявок. На 7-м месте, это очень важно, если смотреть нашу страну, да, говорят, Екатеринбург 3-я столица, но у нас есть и такие крупные города, как Казань, Новосибирск и так далее, и хорошо, что мы хоть не на 3-м месте по поиску пропавших, а просто как 3-й столице идем. И это крайне высокий показатель, если учесть, что до 2017 года у волонтеров не было оборудования для поисков, и это было вообще крайне тяжело. То есть это тоже за счет собственных средств, за счет каких-то добрых людей выживает отряд. Да и сейчас основной состав Лизы Алерт нашего региона не превышает 70 человек, о чем я тоже говорила, что в основном 50-70 человек всегда на связи, и то это может быть в области. Например, у нас тоже есть отдельная беседа, и вот вчера писали, кто в поселке таком-то. Вероятность того, что человек в поселке, все в основном или в Екатеринбурге, или в ближайших городах, и это нужно с выездом ехать. Тоже понимать, если бы все так было просто. И те, кто могут работать в природной среде, это лес, их гораздо меньше. Городской поиск все-таки достаточно простой, а вот в лесу выехать туда на машине с оборудованием, организовать, как я говорила, вот эти лисы и пойти прочесывать территорию, чтобы быть уверенным, что с самим тобой будет все хорошо, и что если ты найдешь человека, ты не застрессуешь, не испугаешься и сможешь ему помочь, а не наоборот стать в такой же ситуации, то это, конечно, таких людей еще меньше. И, конечно, еще важен тот момент, что люди не готовы тратить так много времени, потому что поиски могут занять до нескольких недель. И как вот мы с тобой обсуждали резонансный поиск мальчика, неделю ведь был, вот, и в какой-то момент поисковики, я завтра не выхожу, вот это обсуждали на стажировке в Москве, что там уже надежда падает, когда ты слышишь, что лисы говорят, мы завтра не выходим, уже нет надежды, а человек, может быть, ждет до последнего, ведь и после 2 недель могут найти, только если продолжат искать.
В твоем ответе, знаешь, я сейчас поняла, всю значимость вот этих добровольческих поисковых отрядов. Казалось бы, многие люди зададутся вопросом, но ведь у нас же есть МЧС для этого,
да.
Есть специальные организации, специальные структуры, которые занимаются вот такими ситуациями поисков людей пропавших там в лесах, в городе. Казалось бы, есть та же полиция, которая у нас ищет людей, но тем не менее, вот такой большой вклад приносит добровольческие отряды, и так они помогают в целом в вот этих вот поисках пропавших людей. Я думаю, это очень большой вклад.
Да, и на самом деле очень легко объяснить, потому что и МЧС, и полиция, к сожалению, они не имеют, мне кажется, такое огромное количество людей, волонтеров там на резонансные поиски. Я думаю, можно в интернете очень много информации найти. До 1000 человек может выйти. У нас, к сожалению, столько специалистов не найдется. Да и если говорить про полицию и про МЧС, у них так много работы, что если вдруг они на поиске, и в это время произойдет какой-то еще случай, там, какое-то происшествие в городе, они будут обязаны уехать туда. Как бы они ни хотели, как бы они ни понимали, они не смогут разорваться, потому что там, например, сменная машина, вот ребята, которые ездят и следят за ситуацией, они должны будут уехать. Но самое важное, что не во всех регионах, но во многих МЧС и добровольно-спасательные отряды работают вместе. И это поддержка друг друга, потому что у МЧС очень часто есть оборудование вытащить человека откуда-то. У отряда не может быть порой такой возможности. Если вот они работают вместе, помогают друг другу, и порой МЧС дополняют лисы, такое, или очень часто они, скорее всего, формируют свою лису, идут, как только их вызвали, они все вместе, они не по разным частям, а в одном месте леса, они сразу же выдвигаются на...
Давай напомним, что такое лисы. Мы вот в первой передаче говорили, это такая небольшая группа.
Это группа,
да?
Там от 3 до 5 человек, и когда, например, идет прочес в лесу, когда ищут человека, вот эти люди, они идут в одной линии, между ними там определенное расстояние на вытянутых руках, и они четко шагают вместе и с фонариками просматривают, у них обзор полностью вокруг всей территории, и один из... лисы, такой ответственный, главный, он говорит: стоим. Есть еще работа на отклик, когда вы кричите имя или прозвище человека, как его родные называют. То есть не Людмила Николаевна, а баба Люда. Ну, то есть, чтобы было понятно, или Люда, потому что такие длинные не воспринимаются, а так потеряшка сразу же откликнет. И вот лиса, это, мне кажется, очень такими полосками, когда вы идете по разным рисункам, за вами еще следующая лиса идет, то это вообще очень эффективно. Чем важно, что такая система сейчас есть.
Мы с тобой в прошлый раз уже обозначили пару причин, из-за которых люди пропадают. Это, например, деменция, да, это когда у людей старшего возраста просто начинаются нарушения памяти, и ввиду этого они могут уйти куда-то не туда. Вот давай мы побольше поговорим о причинах. Всё-таки самые распространенные какие-то причины, из-за которых люди пропадают. Расскажи об этом.
Начну с того, что причины пропаж абсолютно различные. То есть здесь нет никакой закономерности. Очень важно понимать, что это не люди с какими-то отклонениями, это не какие-то особые люди. Это люди, которые могут быть среди нас. Это просто такой случай. В незнакомом городе разрядился телефон, что делать? В лесу пошел за грибами, разрядился телефон, та же самая ситуация. И вот так оно и происходит. То есть... это не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от особенностей тебя, твоего здоровья. И закономерности нет, но вот, например, причины, они в большей степени, например, зависят от сезона. Лето и начало осени – это пик пропаж. Пик пропаж в лесу. Очень легко объясняемо, потому что это ягодно-грибной сезон, это называется еще тихой охоты. И, конечно, большое количество пропавших в городе, если уже говорить про городские пропажи, это люди с возрастными изменениями памяти, деменция, то есть проснулся с утра и решил поехать на работу, на которой ходил каждый день в течение 40-50 лет, и сейчас, ну вот бывает такое, к сожалению, у многих после 65 лет такие изменения происходят, и еще бывают потери и гибели на воде, Это тоже отдельная тема. Это и рыбаки, и те, кто сплавляются. Тоже разные случаи бывают. Рыбалка, особенно по тонкому льду, только вставшему или потаявшему весной. И отдых с детьми на водоемах. Дети, угу. Они очень любят что-то блестящее, а вода, она переливающая, блестящая, и в основном, если пропадает ребенок в лесу, первое, что делают, это огораживают все водоемы. Нужно огородить всю территорию, в лесу он еще сможет выжить. И вот какие-то такие особенности, вот сейчас много про что сказала, это и грибной сезон, и деменция, и вода, и дети. И зимой причинами пропаж можно назвать очень высокую травматичность. Например, на плохо освещенном участке дороги пешеходов без светоотражающих элементов. Ну, светоотражающие элементы достаточно важный момент. Сейчас, мне кажется, одежду для детей зимнюю, всякие костюмчики, только с такими элементами и продают. И, получается, многие травмируются на ровном месте, скользят или падают, и результатами этой травматичности становится попадание в медучреждение, где их находит уже. Угу. То есть первое, что, например, тоже делают волонтеры, они обзванивают все медицинские учреждения, все те места, где может быть человек, место работы, например, если это пожилой дедушка и так далее. Но это лучшие случаи, когда вот уже прозвоном находит и не приходится куда-то выходить. Также зимние причины пропаж, особенно в канун праздников, это, конечно, когда люди переусердствовали с алкоголем, тоже такие случаи есть, когда уже разум за разумом заходит и происходят какие-то не очень приятные ситуации, ну и человек тоже под действием каких-то веществ пропадает, такое тоже бывает. Людей просто не находят дома, и попадая в различные ситуации, можно замерзнуть. Они же не ощущают этого холода. Также большой пласт пропавших – это добровольно ушедшие из дома подростки. К сожалению, их называют еще поисковики бегунками, которые уходят из-за того, что в семье что-то не очень хорошо, или очень часто разбитая любовь, какие-то внутренние неприятия себя. Как только происходит вот какое-то такое событие, очень часто расклеивают ориентировки, и люди их даже видят как в интернете, так и, может быть, на улицах. И здесь нужно еще очень хорошо подумать, здесь работают психологи, если это такой подросток, никогда не будут расклеивать, потому что он, может быть, уже отошел, и как только он увидит свое лицо, которое ему не нравится, например, абсолютно противоположно, и он опять куда-нибудь идет. К сожалению, такое тоже бывает, и статистика не маленькая, такие случаи происходят. И переходный возраст достаточно часто толкает на такие поступки, но, наверное, у каждого были какие-то неприятности в таком возрасте, но главное, чтобы до такого ни в коем случае не доходило, здесь нужно уже самому как бы стараться быть более взрослым и серьезнее подходить к своей жизни, понимать, что есть близкие, которые тебя любят, и в любом случае им важно, чтобы ты был рядом. И порой это не значит, что их нужно искать. Они могут сами вернуться. Только когда ты их ищешь, они наоборот будут убегать. Как и, например, люди в праздники под алкогольным опьянением каким-то тоже, они будут только убегать. И когда я была в Москве и наслушалась история добровольцев, когда от них целенаправленно бегунок просто убегал, только видел, что его ищут не первый, не второй, уже пятый раз, и побежал. Вот это, конечно, самое страшное, потому что в какой-то момент ты перестаешь это делать, но может настать такой случай, когда правда что-то случится, и здесь тоже сложно порой понять, как поступить. Ребенок на улице, тем более если маленький, то нужно понимать, это всегда сигнал особой тревоги. И неважно, как он там оказался, что произошло, даже если добровольно, потому что бывают разные причины, в том числе и криминальные, про которые мы в прошлый раз говорили. И еще важный момент, бывает и рабство. Тоже для меня не складывается, как в наше время может вообще быть такое слово использовано по отношению к людям, и не хочется в это верить, но и поисковики на своем опыте правда рассказывали причины, и не поверить им я уже не могу. Я с этими людьми рука об руку целую неделю жила, общалась, мы постоянно обменивались опытом, даже искали вместе человека, и когда они рассказывают, что бывают такие случаи, становится страшно. Ну, правда, да. Конечно, причины очень разные, вот я постаралась такие основные хотя бы обобщить и рассказать, чтобы, ну, было примерное понимание, как сейчас в наше время приходится поисковикам тяжело.
слушая все эти причины, действительно понимаешь, что наших структур МЧС и полиции недостаточно, чтобы помогать находить таких людей. И действительно очень важно, чтобы все мы были неравнодушными, и если у нас есть возможность помочь, особенно если это касается кого-то из наших знакомых, то нужно просто понимать, как это делать. И вот как раз-таки о понимании того, какие меры мы можем осуществлять в поиске пропавшего человека, как мы можем помочь найти или как-то помочь добровольческому отряду. Вот давай, Полина, об этом с тобой тоже поговорим, потому что на самом деле вот мы много всего полезного и важного сказали, но не сказали, как человеку, допустим, вести себя в какой-то ситуации, если он потерялся. Или мы с тобой говорили, что только на третьи сутки подаем заявление, а вот если, мама, допустим, потеряла своего ребенка, 2 дня нету, представляешь, как ее сердце обливается кровью?
Не описать.
Что вот ей делать, какие ей действия предпринимать, вот давай об этом поговорим тоже.
Есть определенный порядок действий, как следует себя вести, если вдруг пропал человек. И самое главное, ты уже об этом моменте сказала, ни в коем случае нельзя терять время. То ли из сериалов, то ли откуда пошла такая информация, что мы все ждем 3 дня, человек вернется. А с чего, откуда вернется? С чего вы взяли, что он ушел? Могли произойти какие-то события, не зависящие от него. И нужно идти и сразу подавать заявление в полицию, и даже если вы позвоните на горячую линию нашего отряда, которую я дала, вам скажут первое, что вы должны сделать, позвонить в полицию, чтобы уже по заявлению, а не просто так, исходя из каких-то ваших слов, мы начали поиск человека. И если говорить про пропажу в лесу, например, то нужно звонить в спасательные отряды и МЧС. То есть, да, в отрядах есть обученные люди, но, как я сказала, их меньше, но которые готовы помочь. И очень часто, если резонансные случаи ищут, например, ребенка, выходят родные, тоже ты правильно абсолютно об этом сказала, нужно самим осматривать возможные места нахождения пропавшего, больницы, и порой вы сами можете натолкнуться на мысль, где человек может быть. Если это какие-то наклонности у человека, страдания, все в жизни плохо, например, подростки, и они хотят что-то с собой сделать, к сожалению, они идут в зону комфорта, потому что они и так плохо себя чувствуют, это будет какое-то комфортное место. Если это из-за разбитой любовь, из-за человека, это или место, где вы постоянно как бы гуляли, общались, или это просто такое удобное для него место в городе.
Может быть, у друзей.
Да, или у друзей. То есть здесь, да, здесь еще нужно быть психологом, чтобы понимать. На самом деле, по детям очень четко заметно, за несколько недель, даже за месяц видно, что его поведение, его настрой, отношение к жизни поменялось. Это уже вопрос другой. Как родитель, заметили вы этот момент или нет? Если заметили, делали вы что-то, чтобы ему стало легче, лучше? И, конечно, ни в коем случае не ждем 3 дня и начинаем действовать. Нужно составить четкий портрет потерявшегося, осмотреть вещи и понять, что у него с собой и чего нет дома. Вот, очень просто, например, если мы не знаем, куда ушел дедушка пропавший, а вы посмотрите, корзинка, сапоги, какой-нибудь дождевик, все, легко определить, ушел в лес, или наоборот, взял какие-нибудь такие деловые вещи, ушел на работу. Бывают абсолютно разные случаи. Вот, и здесь легко определить, например, по вещам. Это заявитель сообщает непосредственно уже добровольцу, который работает с ним, и вот эти вот моменты обсуждает. И очень важно никогда не преувеличивать. Да нет, он так не мог. Нет, вот, ну вот он выпивал, но не сильно. Тут нужно говорить все честно, иначе другое место будем предполагать. И чем больше информации, чем больше точности, это не для того, чтобы как-то сказать, что это не очень хороший человек. Суть не в этом, суть в том, чтобы спасти жизнь. Какой бы человек ни был, все мы люди разные, у всех свои тараканы в голове, можно сказать. Но здесь нужна правдивая, точная информация для того, чтобы помочь и спасти, пока есть время. Нужно вспомнить, о чем вы говорили, куда он собирался, какие-то возможные имена, контакты. Очень часто начинают просто рассматривать социальные сети близких друзей и по камерам прослеживать. Вот, общался с этим человеком. Где вы встретились, как закончилась встреча, куда человек пошел? И, может быть, имеется информация о самочувствии, каких-то заболеваниях, медицинских препаратах. Например, если это пожилые люди, не выпил препарат какой-нибудь, и правда, с памятью что-то произошло. Или, наоборот, в лесу что-нибудь случилось, потому что не думал, что он так долго будет в отсутствии дома, и ему нужен препарат, например, определенное количество часов уже прошло. И нужно подготовить наиболее актуальную фотографию. Например, очень часто, ну вот это вот 5 лет назад на выпускном, а человек совсем по-другому выглядит, нужно реалистичную фотографию, не с фотосессий, не с каких-то праздничных встреч, а как человек в жизни выглядит. Вот, и лучше самую ближайшую. А если вы спрашиваете у родителей, и они говорят, что да у нас нет, вот с детского сада лет 5 назад, это уже странно. У всех родителей, наоборот, фотографий очень много, они любят их хранить в альбомах и так далее. И здесь уже стоит задуматься, даже если они говорят, что да все хорошо у нас. И обязательно оставаться на связи с самому заявителю, с ним держать контакт, потому что даже он порой может навести вас на какой-то след. А если пропавший ушел с телефоном, то ни в коем случае нельзя ему названивать, потому что телефон может разрядиться, и так вы посадите батарею. Нужно, чтобы позвонил специализированно обученный человек и помог ему выбраться из ситуации. Или психолог, если там какой-то такой случай особенный. И постараться в максимально короткие сроки оповестить о пропаже человека госструктуры и, если не один поисковый отряд, как можно больше, чтобы подготовить полную, а главное, очень четкую и честную, вот это слово подчеркиваю, информацию, и сказать все без приукрашивания, если так можно выразиться. И помнить, что чем скорее начнутся поиски близкого, тем больше вероятности, вот, что в правильном направлении изначально будут двигаться, и больше шанс на благополучный исход. А ждать 3 дня и надеяться, что сам вернется, это не работает. Потому что вероятность найти пропавшего человека по горячим следам в первые сутки, она максимальная. Она очень велика, и не говоря уже через день, через 2, а тем более через 3, через неделю. И с каждым днем она сокращается.
Да, ну вот действительно так много нужно понимать и помнить, чтобы не делать ошибочных действий и чтобы как можно скорее все-таки найти человека. А сейчас давай представим ситуацию, что человек попадает в такое положение, что, допустим, он потерялся в лесу. Что ему делать? Вот первые его действия. Не паниковать, это естественно.
Однозначно.
Но, как правило, паника, она же не зависит от нас. Да, поэтому вот давай как-то обозначим, что здесь делать человеку.
Например, если человек пропал в лесу, ни в коем случае нельзя паниковать и кидаться во все стороны. Есть такой прием, называется «звезда». Вы проходите вперед и назад, проходите вправо и влево, вы рассматриваете все направления, звездочкой, снежинкой, разные направления, и понимаете, откуда я примерно пришел. То есть вы начинаете или вспоминать, или если вам кажется, что все одинаково, вы просто просматриваете все направления тихонечко и старайтесь четко идти вперед и назад, потому что чуть шаг влево, чуть шаг вправо, вы уже по диагонали можете не в ту точку вернуться. И когда вы все направления рассмотрите, вы примерно поймете, где может быть, например, прореженность леса, где может быть ближе выход. Очень часто вот такой случай распространенный, например, ищут бабушку с деменцией, да и просто человека. В стрессовой ситуации человек может на самом деле странные вещи творить. И когда идут МЧСники, например, люди спасать, они будут говорить, да нет, бабушка не могла зайти в бурелом, да нет, в болото вообще, ну невозможно, тут же все и так видно, понятно. А вы представьте человека, который находится в лесу, у которого паника, который ищет выход, а болото это всегда открытое пространство, и когда он видит открытое пространство, он думает, там выход, поэтому он заходит в бурелом, в болото и может там застрять, и поэтому там как раз и ищут таких людей. А когда мы думаем логически, а не представляя себя в этой ситуации, мы и не пойдем в те места. Поисковики, они учитывают все эти моменты, и они в основном в такие места и идут, потому что если это лес, то здесь человек или укрывается, как-то спасается у корней деревьев, или пытается постоянно найти выход, его слышно. То есть, ну, это вот такая ситуация с лесом. Если у тебя есть телефон, то ни в коем случае нельзя разряжать зарядку, тем более, если это зима, и сразу же связаться с родными и близкими, чтобы с тобой на связь вышел опытный специализированный поисковик и помог тебе выйти. Угу. Вот. Ну, или если ты умеешь пользоваться компасом или основные приметы знаешь, где солнце, когда ты зашел, то, в общем-то, здесь тоже вопросов не возникает, но леса бывают абсолютно разные, дремучие, и далеко не все представляют, что такое настоящий лес. Угу. Вот. А так, на самом деле, мер предосторожности достаточно много, и даже если говорить не про лес, а про обычный город, то, конечно, нужно начинать, как, кстати, в экологическом просвещении, как в любом просвещении, нужно начинать с детства. Нужно объяснять, что твоя жизнь — это очень важна твоя безопасность. Есть простые, не хитрые правила, это там всегда заряженный телефон, предупреждать, куда, с кем пошел, и обязательно сообщать. То есть у подростков это не работает, они наоборот хотят, чтобы к ним не лезли, если так можно сказать. А на самом деле случаи бывают разные, даже когда вы взрослый человек, лучше всегда быть на связи со близкими. Вы, во-первых, чувствуете, что вы вместе, все хорошо, и вы знаете, что с друг другом ничего не случится. Не уходить с посторонними людьми, ну это вот детям нужно объяснять, даже если они называются там вашими близкими, родными. И самое главное, почему-то у людей есть страх обращаться в полицию. Вот, на самом деле не стоит бояться, нужно сразу же обращаться, что бы ни случилось, так вам быстрее начнут помогать. Вас выведут на тот же поисковый отряд, который уже, а это обычные люди, тут должно быть понимание того, что это люди, которые искренне хотят, чтобы нашли, чтобы помогли, чтобы вы вместе со своими родными были вместе. И, конечно, в случае потери не бояться просить помощи, не ходить по темным каким-то таким безлюдным местам по вечерам и девушкам, и в принципе людям, не заходить в подъезды и лифты домов с неизвестными, с незнакомыми. Тоже столько случаев есть, вот именно с детками можно в Ютубе Лиза Алерт посмотреть разные случаи. Там из камер есть, как находит человека, тоже есть очень много различных материалов. А в природной среде ни в коем случае не нужно детям отходить от взрослых, лезть в воду. Про воду тоже отдельно говорила, что это вообще для детей место, куда их тянет, потому что, ну, вода такая угу. очень приятная для них. И вроде бы это всем такие известные простые правила, но еще очень важен для детей это момент доверия с родителями. То есть здесь все зависит вот именно от психологии, от общения детей и родителей. И если все налажено, все прекрасно работает, ничего такого не произойдет. Рассмотрим те случаи, когда есть люди с возрастными изменениями поведения или памяти, это как раз деменция, то тут ситуация напоминает, как я и говорила, правила с детьми, угу. То есть тоже очень похоже. Очень хочу сказать про проект, он в Калининградской области есть, когда уже были случаи, что, например, люди с деменцией пропадали, и их родные их искали. И есть целая служба, создали такие наклеечки на одежду, обращаться по такому-то номеру, и там сразу же, когда видят человека с такой наклеечкой, знают, что он может не в том направлении идти, и просто люди на улице звонят по этому номеру, это добровольцы, которые говорят, куда помочь его отвезти и так далее. И еще очень важный момент, что есть островки безопасности. Про них я тоже услышала первый раз на стажировке в Москве. Островки безопасности в Перекрестке, в Пятерочке и в Сбербанке. Это те места, куда очень часто, кстати, обращаются пожилые люди. Они знают, что в этом месте им помогут. Они все забыли, но знают, что вот в этом месте помогут. И если у вас тоже произошла ситуация, когда вы с разряженным телефоном не знаете, куда идти, вы подходите на островок безопасности, вас проконсультируют, дозвонятся до родственников, и вас заберут обязательно отсюда уже ваши близкие. Вот поэтому у меня сейчас есть огромное желание проверить островки безопасности в нашем городе.
Да, мне кажется, это было бы очень интересно.
Да, и, конечно, есть различные меры, вот как в лесу, в городе, но нужно всегда помнить, что есть близкие, которые тебе всегда помогут, и главное быть с ними на связи.
Полина, ты очень много сегодня полезного сказала, очень много полезного сказала в предыдущем нашем разговоре, Мне кажется, вот как ты уже говорила эту фразу, самый лучший поиск — это тот, который не начался. Да, вот действительно, наверное, этими словами хочется подытожить наш разговор, потому что люди всегда должны помнить о своей безопасности, о безопасности своих близких, чтобы исключить вот этот вот поиск пропавшего человека, чтобы найти его как можно скорее и желательно без каких-то потерь, так скажем, максимально,
это очень важно.
Максимально быстро, максимально безопасно. И я благодарю тебя, что ты поделилась вот этим вот очень интересным, важным опытом, рассказала о своей стажировке и о мерах предосторожности в случае пропажи человека. Я напомню, что у меня сегодня в гостях Полина Солоха, руководитель волонтерского центра Уральского государственного горного университета, доброволец и активный общественный деятель.
Спасибо большое за приглашение. Хотелось бы подытожить, что советы, которые я давала, они очень логичны и просты. И я говорю, это такие ситуации, которые вы можете сами, просто поразмыслив, подумав о своих близких, о каких-то вот таких психологических моментах, сами можете найти выход. Главное — слушать и слышать друг друга. И, конечно, стараться быть всегда на связи, не теряться — это очень важно. Вот, поэтому большое спасибо. До скорых встреч.
До скорого.